Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. «Спасительный рассвет» – американский фильм Вернера Герцога. «Музыкальные картинки». Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. «Последний Гарри Поттер». Канонизация поэзии Дерека Олкота. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Гость американского часа Марина Белозерская, автор книги «Жираф Медичи и другие истории про экзотических животных и власть». На экраны Нью-Йорка вышел «Спасительный рассвет» – первый американский фильм Вернера Герцога. Я подчеркиваю американское, так сказать, происхождение картины не только потому, что героем стал реальный американец, летчик немецкого происхождения, но американец, но и потому, что Герцог, разочарованный переводом своих предыдущих фильмов, сценарий этой ленты написал сразу по-английски, рассчитывая донести без потерь до американских зрителей свое предельно оригинальное художественное видение. Говоря об этой и впрямь уникальной манере, критик «Нью-Йоркера» назвал Герцога мастером кинематографической галлюцинации. Надо сказать, что за съемками новой работы Герцога пристально следили в Америке. Как только труппа добралась до южноазиатских джунглей, снимали в Таиланде, тот же «Нью-Йоркер» послал туда репортера, который пришел в ужас от условий, в которых жили актеры. Один из них за время съемок потерял 20 килограммов веса. Сам Герцог не увидел в этих трудностях ничего особенного. Он любит снимать кино в условиях, максимально приближающихся к боевым. Вспомним, что, работая над своим самым знаменитым фильмом «Фицкаральда», он заставил труппу перетащить через горы настоящий пароход, а не его фанерную копию. Главное, впрочем, что «Спасительный рассвет», снятый с огромными трудностями и немалым риском, наконец добрался до Нью-Йорка, чтобы предстать на суд взыскательной аудитории поклонников полусумасшедшего кино Вернера Герцога. Мы с ведущим нашего кинообозрения Андреем Загданским с радостью влились в эту весьма примечательную компанию и сейчас поделимся своими впечатлениями. Прошу вас, Андрей.
Вы знаете, Саш, когда я смотрел новую картину Герцога «Спасительный рассвет», я, конечно же, все время думал, все время вспоминал ранее сделанный, если не ошибаюсь, в 99-м году документальный фильм Вернера Герцога о том же самом человеке, о ту же самую историю.
Tomorrow morning at 0500 hours, we have to cross over into Laos.
Now this is Flight Lieutenant Dangle's first mission.
Речь идет о американском пилоте Дитере Денглере, который в свою же первую миссию был сбит над Вьетнамом.
Во время Вьетнамской войны.
Во время Вьетнамской войны, точнее, на территории Лаоса, во время бомбардировки Лаоса, был сбит в 65-м году и попал в плен. Историческая пикантность заключается в том, что Дитер Денглер немец по происхождению, и он решил непременно стать пилотом, когда его родной маленький городок бомбила авиация союзников. Он увидел пролетающий мимо его дома самолет, в котором сидел пилот. Люк был открыт, он увидел глаза этого человека, он подумал, что он обязательно, обязательно должен летать. И вот эта одержимость героя привела его в Америку, где он оказался в войсках после долгих заключений, и он стал летчиком. И вот его первая миссия, на первой же миссии он попадает в плен. При этом должен добавить очень важную деталь, что Дитер Денглер – единственный человек, который бежал из вьетнамского плена, насколько мне известно, и спасся. Одержимость этого человека, причем одержимость многократная, одержимость мальчика, который увидел пролетающий над ним самолет и решил стать летчиком, когда этот самолет летел его бомбить. Одержимость человека, который оказался в плену, решился, продумал весь сюжет побега и бежал, и выжил, несмотря ни на что. Одержимость – это абсолютно герцоговская. Это главная тема его фильмов. При этом эти экзистенциальные ситуации помогают Герцогу, я думаю, в первую очередь, понять самого себя. И это в этом смысле чисто герцоговская задача. Что есть человек?
Вы знаете, это тема в сущности всех его фильмов. Потому что и в этом фильме, о котором мы с вами сейчас говорим, тоже в сущности речь идет о на что способен человек в крайней ситуации. И эта достаточно тривиально звучащая фраза у Герцога превращается в миф. Он сам сказал, что для него главное в жизни это пейзаж, который дает человеку проявить себя с достоинством. Природа у него всегда ужасна на самом деле. Она красива, но ужасна. И он всегда ставит человека перед абсолютно невозможным выбором. Если он преодолевает эти трудности, то он достоин быть человеком. Его интересует тема человеческого достоинства. И в борьбе не с человеком, а с природой. И надо сказать, что совершенно не случайно героем тут выбран летчик. Дело в том, что в современной германской мифологии фигура летчика очень интересно связана с Первой мировой войной, когда летчики считались единственными рыцарями войны. Все остальные в окопах, а он ангел смерти, который плавает в голубом эфире. И именно вот такой летчик изображен в этом фильме. Он все время говорит, что я не хочу воевать, я хочу летать. Америка дала мне крылья. Это единственное, о чем я всю жизнь мечтал. Мне не нужна эта война, мне все равно с кем воевать. Мне важно только то, что я могу летать. И вот этот человек, который должен летать, вынужден ползать, потому что весь фильм он ползает по джунглям.
Вы знаете, он ползает даже не весь фильм, ползает вторую половину фильма, которая, с моей точки зрения, в абсолютно соответствии с тем, что вы сказали, важнее и значительнее.
Why are you in this war against us?
I never wanted to go to war. I only wanted to fly.
You should sign this.
I love America. America gave me wings. I will not sign it. Absolutely not.
Первая половина фильма – это плен, который заканчивается бегством.
То есть Монте-Кристо.
Да, история Монте-Кристо, которая достаточно захватывающая, но у него есть определенные пробелы в фильме, к сожалению. Вторая половина фильма, когда герой Дитер вместе со своим приятелем Дуэйном оказывается один на один с джунглями, с жестокой, беспощадной природой, которая должна их уничтожить, поглотить, съесть, равнодушно, что очень важно, не проявив ненависть, страсть, агрессию, как проявляет враг, а равнодушно, как природа поглощает все абсолютно. И вот эта вторая половина картины действительно оказывается, хотя она короче, на мой взгляд, гораздо интереснее, более захватывающая, потому что в ней и есть выживание, в ней и есть бездна ресурса, дно.
Андрей, а если сравнить эти два фильма с одинаковым сюжетом, то что у нас получится? У нас есть редкий случай, возможно, сравнить документальное кино, игровое кино того же режиссера. Чистый эксперимент.
Вы знаете, Саша, если бы мне нужно было показывать студентам, я бы показал бы сначала игровой фильм, а потом показывал документальный.
Почему?
В документальной картине есть свое огромное преимущество, о котором я вот все время, после того, как посмотрел картину игровую, думал. Там остается тайна. И этот человек, который, должен вам сказать, что очень обаятельный, он говорит очень быстро, очень эмоционально. Ему очень трудно об этом говорить, но он говорит быстро, погружаясь в эту среду. И для него самого есть загадка, как он выжил. Как получилось так, что он жив и может об этом всем рассказать. Удивительным образом в игровом фильме этой загадки нету. Тайна человеческого бытия, победы над самим собой для меня значительнее и больше в документальном фильме, чем в этой картине. И это меня разочаровало.
К сожалению, я согласен с вами. На мой взгляд, фильм получился по-своему очень ярким. Он не может не снимать яркое кино, потому что экспрессивность его восприятия жизни такова, что с экрана бьют эмоции. Но этот фильм слишком похож на голливудское кино.
Вы знаете, я вернусь на секунду еще раз к документальному фильму с одним эпизодом. Дело в том, что, снимая документальный фильм, Герцог взял героя, он тогда еще был жив, и привез его в те же самые места, где все это происходило. И он попросил местных жителей, чтобы они почти как статисты, они ходят с оружием и показывают, как они охраняли, как они сопровождали его, как они его держали в заточении и так далее, и так далее. И в какой-то момент наш герой, рассказывая свою историю, хватает вокруг шеи рукой одного из этих вьетнамцев, а потом рассмеялся и похлопал его по плечу. И вот это совершенно потрясающая деталь человеческая. Мы можем оказаться друзьями, можем оказаться врагами. Все игра, все в определенной степени воображаемый мир. И фильм, в котором он опять снимается, и та война, и те отношения. Все это не настоящее. Настоящая природа, мир, который покрывает нас всех. Человеческие отношения блекнут по сравнению с силой природы.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний выпуск картинок с выставки приведет нас в сравнительно небольшую нью-йоркскую галерею «Вильденштейн и Ко», где при огромном стечении народа проходит уникальная выставка, собравшая 60 полотен Клода Моне. Важно, что почти все картины из частных коллекций. Владельцы одолжили их ради благотворительных целей. Весь немалый доход от 10-долларовых билетов идет на борьбу с раком. Таким образом, нью-йоркцам повезло дважды. Помогая медицине, они наслаждаются невиданными раньше полотнами художника, который, как говорит один из опросов, считается любимым живописцем американских зрителей. Я бы назвал эту выставку «Приключения света в городе и деревне». Самый последовательный из импрессионистов, самый, так сказать, ярый из них, Моне ошеломляет упорством. Прожив долгую и безмерно плодотворную жизнь, он не менял темы, ставшие его философией. В сущности, это смесь науки с мистикой. Моне изучал световые эффекты в разных средах, пристально следил за мельчайшими колебаниями в освещенности натуры. Чтобы ничего не упустить, он писал сразу на нескольких полотнах, подчиняясь движению облаков. Следя за динамикой погоды, Моне часто писал переходные сезоны, от весны к лету. Он так точно фиксировал перемены, что на его картинах можно поставить даты, как на календаре. Однако ничего педантичного в полотнах Моне нет. Каждая из них кажется иконой природы, окном в другой мир, лучше и красивее нашего. Интересно, что в моем представлении Моне – летний художник. Он любил яркий свет мая, роскошные июньские клумбы, ленивую истому июльского полудня, жаркое марево августа. При этом с его картин всегда веет прохлада. Этому парадоксу дал удачное объяснение один мой приятель. «На полотнах Моне, – сказал он, – столько воздуха, что мы не можем не ощущать его движения». Моне и впрямь был великим интерпретатором воздушной оболочки, в которую он укутывал свои пейзажи. Не случайно именно он первым увидал красоту лондонской атмосферы со всеми ее ядовитыми миазмами. На одном таком пейзаже, написанном на рубеже веков, изображена английская столица в красных сполохах. Кажется, что город пожирает отравленный смог. Глядя на это апокалиптическое зрелище, я подумал, что Уэллс мог увидеть это полотно, когда писал «Войну миров». Венецианский пейзаж 1908 года тоже вызывает литературные ассоциации. Томас Манн «Смерть Венеции». Моне отодвинул дворец Дожей ради зеленых вод лагуны. Мелкая рябь на ее поверхности укачивает зрителя, превращая вид на город в сон о Венеции. Пользуясь случаем, я занялся своей любимой игрой. Медленно передвигался от одной картины к другой, чтобы выбрать ту, что подошла бы к моей гостиной. В конце концов, все эти полотна висят в частных резиденциях и по размеру подходят. Это же не явление Христа народу. Так что единственной трудностью был выбор. Сперва меня очаровал ледоход, создавший целую сюиту в холодных синих тонах. Потом фазаны, натюрморт, ставший пейзажем. На вокзал Сен-Лазар с его жемчужным дымом паровоза я не смотрел, зная, что Чикагский музей не расстанется со своей гордостью. Чтобы писать это полотно, кстати, Моне потребовал нарушить расписание. Просвещенный станционный смотритель согласился, когда художник пригрозил увековечить другой вокзал Парижа. С иными, не столь знаменитыми картинами было бы проще. Мне подошел бы голландский ландшафт с расцветающими тюльпанами, где цвет прямо на глазах зрителя прорывается сквозь черно-белую гамму. Еще лучше портрет брата художника. Адольф Моне в саду, где джентльмен читает газету, сидя в такой густой тени, какая бывает только в очень счастливые дни солнечного юга. И, конечно, роскошным украшением стала бы традиционная кисть винограда с налипшим на ягодный пушок светом. Излучая тактильную радость, холст кажется живой скульптурой, мимолетной и вечной. С любой из этих картин жить легко и приятно. Про позднего Моне такого не скажешь. Чем старше он становился, тем более буйной казалась его кисть. Растворяя вещь в цветном воздухе, Моне занимался чудесами. Он перевоплощал материю в энергию, сгущал свет, как сок в пастилу, придавая пейзажу свойства витража. Но даже уходя в чистую фантазию, Моне удерживался на черте, отделяющей абстракцию от фигуративной живописи. На эту границу он ставил зрителя. В предсмертных картинах Моне работал еще и режиссером. Он ставил мизансцену, вынуждая нас занять перед картиной ту, единственно возможную позицию, которая позволяет в буре синих и зеленых мазков увидать тайную жизнь самых верных из всех возлюбленных Моне, его водяных лилий. Сегодняшний выпуск «Картинок с выставки» продолжит Соломон Волков, который расскажет нам о летнем пейзаже музыки.
Я отобрал три произведения, каждое из которых, как мне кажется, представляет определенное направление и для музыки, и, если угодно, для живописи, и для культуры в целом. Сначала я хочу показать отрывок из произведения, которое мне представляется типично импрессионистским. Автор его – английский композитор Фредерик Дилиус. Называется это сочинение, это симфоническая рапсодия «В летнем саду», сочиненная Дилиусом в 1908 году. Дилиус был под сильным влиянием Дебюсси, И это одно уже позволяет причислить это произведение к импрессионистским. Но также, при том, что он учился музыке во Флориде, довольно любопытный факт, дом у него был во Франции. И вот это произведение в «Летнем саду» описывает, как раз, если можно так сказать о музыкальном произведении, изображает его сад во Франции, французский сад.
Соломон, вот вы оговорились, описывает. А действительно, может ли музыка описывать пейзаж? Вот существует, например, для вас летняя музыка и зимняя музыка?
Безусловно. И я думаю, что невозможно спутать, скажем, зимнюю музыку Снегурочки Римского-Корского и летнюю музыку, вот, скажем, того же самого Дилиуса. И в этом плане я как раз даже не стесняюсь оговорки, потому что я всегда предпочитаю подчеркнуть дескриптивные особенности музыки, натуралистические особенности. Я терпеть не могу, на мой взгляд, ничтожных и невежественных снобов, которые любят щеголять тем, что музыка якобы ничего не изображают.
Это... Хотя, конечно, были и знаменитые люди, которые так говорили, например, Стравинский.
Вы знаете, вот тут он тоже был enfant terrible в этом. И не своими, к сожалению, вот этими вот ошибочными высказываниями о том, что музыка ничего не изображает и так далее, и так далее. Он прославился. Его-то музыка как раз весьма и весьма изображает очень многое и многое. Так что я сторонник того, что за музыкой всегда что-то просматривается. И, кстати, вот, скажем, Святослав Рихтер. Выходит сейчас книга за книгой, в которых описывается, как Рихтер воспринимал музыку. И он ее всю абсолютно воспринимал от начала до конца как программу. Невероятно занимательными, увлекательными программами, о которых мы еще когда-нибудь обязательно поговорим. Так вот, такой вот типично импрессионистический пейзаж, изысканно оркестрованный в «Летнем саду» Фредерика Дилиуса. Другое произведение представляется мне уже постимпрессионистическим. Принадлежит оно перу Сэмюэла Барбера, американского композитора, который умер в 1981 году. И называется оно «Ноксвилль. Лето 1615 года». Сочинено оно было в 1947 году, то есть мы делаем скачок почти на 40 лет от опуса Дилиуса. Так что по всем признакам это уже сочинение постимпрессионистическое. Оно написано для сопрано и оркестра на прозаический текст американского писателя Джеймса Эйджи, который вспоминает о своем детстве на юге США в Ноксвилле.
Это штат Теннесси.
Да, лето...
Там умер Рахманинов, кстати.
Лето 15-го года. И вот такая вот атмосфера неторопливого провинциального бытия, летний постимпрессионистический рай. It has become the time of evening, when people sit on their porches, walking gently and talking gently, and watching the street and the sandy road into the sphere of possession. И, наконец, третье произведение, которое я бы назвал постмодернистским. Хотя, сама по себе, этот опус «Манхэттен», песня, которую Ричард Роджерс сочинил на слова своего постоянного соавтора Лоренса Харта в 1925 году. То есть мы сейчас вспомним, что лето 15-го года в Ноксвилле, а это сочинено в 25-м году, тот опус, который мы сейчас представляем. через 10 лет, но не случайно, почему я называю этот опус постмодернистским, мы делаем скачок до 2005 года. То есть это тогда, когда...
Это воспоминание о воспоминании, да?
Да, когда эту песню записал мой любимец, бразильский певец Каэтано Велоса, и он записал это совершенно особым образом. Он сам поет блистательно, как всегда, но вот такой вот постмодернистский комментарий к этой знаменитой американской песне на виолончели исполняет сотрудник ближайший Велоса. На виолончели это какая-то деконструкция вот этой песни «Манхэттен». Кстати, это «Манхэттен» в июле, об этом специально говорится в тексте, то есть это очень соответствует июльскому настроению и тоже воспринимает большой город как некое такое собрание округов. Там идет речь и о Бронксе тоже, и о Статен-Айленде, и Беленси-стрит. Самые разные районы и уголки Нью-Йорка упоминаются летом в июле, но при этом все время в сопровождении иронической виолончели. И все эти три опуса мы можем воспринимать как музыкальный комментарий к полотнам Клода Моне, которые украшают летний Нью-Йорк.
We'll have Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through the zoo. It's very fancy on Old Delancey Street, you know. The subway charms us so when balmy breezes blow to and fro. And tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet push carts gently gliding by. The great big city's a wondrous toy.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Последний Гарри Поттер. Канонизация поэзии Дерека Олкота. Беседа с Владимиром Гандерсманом. Гость «Американского часа» Марина Белозерская, автор книги «Жираф Медичи» и другие истории про экзотических животных и власть.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как правильно выбрать кандидата от оппозиции? Тему обсуждаем с Владимиром Буковским и Олегом Шениным, возможными кандидатами в президенты России. Звоните нам с 23 часов, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Президент Болгарии Георгий Пырванов помиловал медиков, освобожденных сегодня Ливией после 8 лет заключения. 5 болгарских медсестер и врач-палестинец, получивший гражданство Болгарии, были доставлены самолетом в Софию, где встретились со своими близкими. В Веденском районе Чечни завершена спецоперация против группы боевиков. По сообщению властей, погиб военнослужащий. 3 солдат получили ранения. Среди боевиков 6 убитых. 3 маджахедам удалось скрыться. Православное движение «Народный сбор» обратилось в прокуратуру Москвы с требованием привлечь к уголовной ответственности Нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга. В заявлении Народного собора говорится, что высказывания Гинзбурга по поводу обучения школьников основам православия оскорбляют чувства христиан. В Кабардино-Балкарии ранен начальник уголовного розыска Эльбрусского района Ахмат Тибердиев. Не менее 26 человек стали жертвами взрыва в иракском городе Хилла. Смертник подорвал заминированную машину на оживленной торговой улице. Президент США вновь выразил уверенность в том, что экстремистам Аль-Каиды в Ираке будет нанесено поражение. Буш отметил, что успех в Ираке чрезвычайно важен для победы в борьбе с международным терроризмом. По его словам, США предоставили иракским властям достаточную поддержку для того, чтобы они были в состоянии нанести поражение боевикам. В Багдаде представители США и Ирана провели второй раунд переговоров по вопросам обеспечения безопасности в Ираке. В Испании арестован бывший сотрудник спецслужб, подозреваемый в работе на иностранную разведку. Официально не уточняется, о какой стране идет речь, но по информации испанского радио, это Россия. В Польшу доставлены первые раненые в катастрофе польского автобуса во Франции. В стране объявлен трехдневный траур по 26 погибшим в автокатастрофе.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Последний – «Гарри Поттер». Канонизация поэзии Дерека Олкота. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Гость «Американского часа» – Марина Белозерская, автор книги «Жираф Медичи» и «Другие истории про экзотических животных и власть». Каждое лето пресса всего мира выпускает особое обозрение, посвященное пляжному чтению. Считается, что в сезон отпусков у нас больше досуга и желания прочесть все то, что мы собирались, но не успели зимой. Следуя этому обычаю, «Американский час» отведет свою вторую половину летним книгам, что бы это ни значило. Бесспорно, главная книга этого лета, этого года, а может быть и этого века, последняя часть саги о Гарри Поттере. И вот заказанный заранее и доставленный вовремя пухлый том лежит передо мной. Конечно же, я, как все нетерпеливые читатели, которые, согласно специальному опросу, составляют подавляющее большинство поклонников юного мага, открыл книгу не на первой, а на последней 607-й странице, чтобы узнать, как закончились приключения Гарри Поттера и его друзей. Однако, в отличие от интернета, я умею хранить чужие секреты и ни за что не открою, чем завершилась семитомная эпопея. Обо всем остальном нашим слушателям расскажет ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
В полночь открылись двери книжных магазинов, и бессонные дети, уже по сложившейся традиции, простояв длинную очередь, смогли наконец купить последнюю книгу о приключениях Гарри Поттера. Ее название еще не переведено на русский язык, так что слова «ключи к смерти» – просто приблизительный смысл придуманного Роулинг выражения «Deathly Hallows». Содержанием этой седьмой книги о юном волшебнике стала история завершающего поединка между повзрослевшим Гарри Поттером и тем, кого нельзя называть по имени, почти непобедимым повелителем зла, лордом Волдемортом. 10 лет писала английская писательница Джоан Роулинг свой сказочный эпос о мальчике-сироте, отмеченном знаком молнии. И такой популярности, которую заслужила история Гарри Поттера, детская литература не знала со времен Джона Толкина и его трилогии о хоббитах. Да и грех назвать эту литературу только детской, потому что, судя по количеству взрослых читателей Гарри Поттера, это еще и детская литература для взрослых. По поводу выхода в свет последней книги Роулинг, рецензент «Нью-Йорк Таймс» Мичика Какутани пишет:
«Мир Гарри Поттера – место, где мирское и волшебное, реальное и сюрреальное прекрасно уживаются друг с другом. Это мир, где совы доставляют почту, картины говорят, зеркала отражают мечты, и на лондонском вокзале существует платформа под номером 9¾». Но в то же время это мир, чьи обитатели живут между добром и злом, между отчаянием и надеждой, совсем как в нашем смертном мире».
Каждая следующая книга эпопеи о Гарри Поттере была серьезнее предыдущей, по мере того, как Гарри Поттер перерастал детскую беспечность и начинал ощущать тяжесть ответственности и непомерность задачи доброго волшебника. Последняя часть истории почти мрачная, потому что в ней Гарри наконец вступает в сложный и печальный мир взрослых волшебников. Зеленоглазый мальчик становится юношей, у которого буквально на лбу начертано его предназначение – стать лидером армии добра в войне с армией зла, легендарным королем Артуром, шекспировским Генрихом V. Книга «Гарри Поттер и ключи от смерти» наполнена потерями. В ней погибают по крайней мере 6 персонажей, знакомых читателю по предыдущим книгам. Агенты Волдеморта набирают такую силу, что персонажи книги, до того бывшие, безусловно, на стороне добра, начинают колебаться при выборе сторон. Даже сказочные гоблины, эльфы и кентавры. Сам Гарри Поттер, для того, чтобы победить своего могущественного врага, должен понять его отношения с другими персонажами истории. Ради этого Гарри совершает паломничество в прошлое. Рецензент Какутани так описывает результат этого паломничества.
Увлекательный, монументальный эпос Джоан Роулинг уходит корнями глубоко в литературные традиции, плюс в традиции голливудской саги. От греческих мифов Диккенса и Толкина до «Звездных войн». Храня верность этой традиции, Роулинг кончает свою историю не модной современной уклончивостью, а старомодным, добротным, драматическим конфликтом, таким, что кровь стынет, волосы дыбом, мурашки по спине. В последней книге Роулинг можно найти несколько неуклюжих описаний, несколько скучноватых отступлений, но и в общем завершении истории, и в развитии характеров персонажей есть та убедительная неизбежность, которая зачеркнула все скептические предсказания литературных критиков.
В последней книге своей эпопеи, как и в шести остальных, Джоан Роулинг создает цельный, полный ярких деталей мир, находящийся где-то у самой границы с нашим реальным человеческим миром. Подобные миры уже создавали, и тоже с успехом, другие авторы. Американец Фрэнк Баум в своей сказочной стране Оз, английский поэт Милн в лесу, где обитают Винни-Пух и его друзья, сказочник Джон Толкин в стране гоблинов, эльфов и хоббитов, которую он назвал Middle-earth. Русский писатель Антоний Погорельский в сказке «Черная курица» или «Подземные жители», где маленький мальчик узнает тайну крошечного народа, живущего под полом школьного пансиона. Как и у всех этих перечисленных писателей, тексты Джоан Роулинг изобилуют яркими, убедительными, изобретательными деталями, которые делают ее волшебный мир абсолютно новым, но в то же время сюрреально связанным с нашим собственным миром. Как пишет рецензент,
Гарри приходится научиться смиряться с человеческими слабостями, как своими собственными, так и с чужими. После своего путешествия он понимает, что и добрейший Дамблдор, и зловещий Снейп, и даже его собственный невыносимый кузен Дадли Дарсли – фигуры гораздо более сложные, чем ему казалось раньше. Что все они, как и сам Гарри, обладают незаметными на первый взгляд чертами характера, которые в критический момент жизни определяют их выбор. И что именно этот сознательный выбор значит больше, чем талант, чем предначертанность и даже чем судьба.
С той необходимой детям разницей, что в мире Гарри Поттера каждую минуту вас ждут приключения. И даже если приключения начинают немножко повторяться, а истории персонажей путаются, дети великодушно прощают эти несовершенства, лишь бы книга не подходила к концу. А Джоан Роулинг сумела увлечь читателей на протяжении всех 7 книг. За сутки до продажи последнего тома Гарри Поттера агентство Рейтер поместило в интернете фотографию детской очереди, уже сформировавшейся у одного из лондонских книжных магазинов. А интернетная книготорговая фирма Amazon к понедельнику должна была доставить по разным адресам еще 1 300 000 экземпляров этой книги. Журнал «Нью-Йорк» честно сообщил, что 6 его самых обаятельных репортеров пытались дать взятки в 6 нью-йоркских книжных магазинах с тем, чтобы им продали по книге, и они смогли бы написать рецензии до пятничной продажи. И во всех 6 магазинах продавцы, уборщики и сторожа отказались от взятки размером в $100, чтобы не лишать детей сюрприза.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Я не уверен, что бывает летняя поэзия, но если такая и существует, то ею должны считаться пронизанные солнцем и морем стихи карибского классика Дерека Уолкота, чьи лучшие произведения недавно удостоились канонизации, издания в одной из самых престижных книжных серий Америки. Воспользовавшись этим обстоятельством, я предложил поэту «Американского часа» Владимиру Гадельсману обсудить творческий путь коллеги. Прошу вас, Владимир.
Итак, Дерек Уолкотт, 77-летний выдающийся поэт, родившийся в Вест-Индии на острове Сент-Люсия, пишущий в основном по-английски, живущий по большей части в Нью-Йорке, лауреат Нобелевской премии 1992 года. Это хороший повод поговорить о поэте и его стихах.
тем более что русскому читателю это имя знакомо. Уолкоту посвящено эссе Бродского «Шум прибоя». Кроме того, есть и переводы стихов Уолкота на русский.
О, да-да-да, есть переводы Андрея Сергеева, Аллы Шараповой, Григория Кружкова, многих других. Бродского Уолкот называл одним из своих лучших друзей, очень его любил.
К тому же их объединяло изгнание.
Да, но главным образом любовь к поэзии, сходное понимание стихов и отношение к делу. Что же касается изгнания, то Уолкот все-таки всегда мог вернуться, увидеть маму, милые сердцу края. Кроме того, английский всегда был его родным языком, хотя иногда он и пишет на диалекте креолов. В общем, с настоящим изгнанием Бродского не сравнить. Но есть некоторая существенная, конечно, схожесть, которая отразилась в их творчестве.
Да, Бродский пишет, цитируя поэта, что он родился в краях, где заходит устав от империи солнца.
Совершенно верно. Это словно бы строка из самого Бродского, правда? Что происходит, когда поэт выброшен за пределы развалившейся империи? Забавно, но поэт ведет себя как конквистадор, подхватывая на территориях, которые завоевывают, новые поэтические формы, возлюбленных, местные проклятия и болезни. Ну разве был бы Байрон Байроном без Италии и Греции? Кем бы стали Эллиот и Паунд без враждебности Лондона? Можно ли вообразить Харта Крейна без Карибского моря, а Элизабет Бишоп без Рио-де-Жанейро? Дерек Уолкот пересек множество границ. Читать его стихи все равно, что листать грандиозный Бедекер. Для мальчика с острова Сент-Люсия ритмы и интонации английской поэзии были паспортом в литературу. Но они были и тяжкой ношей. Язык колонизаторов был не тем, который он слышал у себя дома. «Как совершить выбор, — писал Уолкот, — между этой Африкой и английским языком, который я так люблю? Предать и то, и другое, или вернуть миру то, что они мне дали?»
Интересно, Володя, что перед схожим выбором ведь стоял Джойс.
Да.
Он сперва хотел, надеясь, прославить свою родину, отомстить колонизаторам, сочинять на гельском языке, на языке Ирландии. Но потом выбрал английский, чтобы заставить англичан говорить по-дублински, в чем он и преуспел. Мне кажется, Уолкот лишен такой мегаломании. Во всяком случае, его «Избранное» начинается со стихов, подтрунивающих над самоуверенностью юности, мягко и иронично высмеивающих самого себя.
Да, и связано это с тем, что его юношеские работы написаны на языке, чрезвычайно амбициозным. Если все говорят, ну, скажем, на каком-то серебряном языке, то его язык должен быть обязательно платиновым. Вероятно, то был комплекс региональности, о которой упоминал и Бродский в статье об Уолкоте. Но Бродский говорил как раз о том, что Уолкот ничуть не региональный поэт, а гений, которого белая раса с небелой завистью пытается записать в таковые.
Стоит напомнить, что эта статья Бродского написана задолго до Нобелевской премии Уолкота.
Так или иначе, но Уолкот всегда был мощным мастером фразы. Он впитал английский язык империи, о которой писал так. «На руинах великого дома, чьи мотыльковые девушки стали дымком свечи, теперь остались лишь драконьи коготки, ящериц, да разинутые ржавые рты, поверженных ворот в рай». Ну, в общем, это такой подстрочный перевод. Немного вычурно все это. Это, конечно, вычурность была. Амбициозность талантливого юноши обычно явление. Как кто-то сказал, для беглеца, живущего в изгнании, язык — это ежедневная форма измены. Уолкот же всегда оставался двуязычным двоеверцем. Его бабка из рабов, его дед белый. В этом причина того, о чем мы только что говорили. Принадлежа двум расам и двум мирам, он подвержен гордыне или жалости к себе в ранних вещах. Есть там и поверхностность, и нарциссизм. Но это не умаляет его великолепного таланта. Вот в чем дело. Он стал самым поразительным поэтом-маринистом со времен Кольриджа. Между ними, может быть, между Кольриджем и Уолкотом только несколько строк из «Бесплодной земли» Эллиота найдется. Соперничает он со старыми поэтами в этом чувстве необычайности. Вот опять подстрочник. «Я видел мужей с ржавыми бойницами глаз, солнце пронизывало насквозь их тела, просвеченные, подобно листьям дерева, до самых костей, и кости были вроде прожилок листьев, бригантины и фрегаты несло течение, и на капитанских мостиках стояли великие адмиралы, родные Нельсон де Грасс». Это не просто повторение или приукрашивание сказания о старом мореходе Колериджа. Поздние поэты учатся ремеслу на примере старых мастеров, это естественно, но ведь они должны привнести что-то свое, оригинальное, сопротивляющееся тому, что усвоено. Зрелый поэт больше не борется с языком, но укрощает его тем, что сам ему подчиняется. И так это происходит у Дерека Уолкота.
Бродский хвалил Олкота за то, что тот в наши дни взялся за эпос. А когда Бродскому сказали, что эпос теперь не пишет, он закричал: «И зря!» И все же критики иногда упрекают Олкота в многословности, имея в виду, конечно, его огромную поэму «Омерос».
Что касается поэмы «Омерос», то да, это настоящий эпос. Это Гомер, перенесенный на Карибские острова. Борьба двух рыбаков, Ахилла и Гектора, за женщину по имени Елена. Страшно представить, это 8000 строк гекзаметра. Конечно, нетрудно обвинить в многословности, но ведь, Саша, волны догоняют друг друга и не могут догнать. И это море. И если человек слагает стихи, а в его жилах морская стихия, то это совершенно неудивительно, это нормально. Я думаю, что в заключении все-таки стоит сказать о необыкновенной насыщенности и выразительности лучших стихов Олкота, об их пропитанности солнцем и морем, об их пластическом равенстве тому, о чем они говорят. Доказательство сказанного я прочту один из лучших, на мой взгляд, переводов, который сделал Григорий Стариковский, наш нью-йоркский, точнее, нью-джерсийский, замечательный поэт и переводчик. «Вот первая притча, библейские козни стрекоз, сквозящих сквозь космы бамбуковых зарослей после дождя. Он лил без конца, он прошел саранчой и привнес величие в сюжет, посему начинаем, плодя громадных крылатых чудовищ с начальной строки. Конь топчет кагал комарины, висит аромат навоза, и даже не высохший пахнет травой. Я вижу из дома, как горы под паром стоят. Есть в этом сюжете симметрия дань. О, позволь мне жить без поступков, с сюжетом покончить навек. Пристрастно стрекозы кружат, и эпитетов рой из недр словаря извлечен, из пчелиного ила рассудка тускнеет от времени и тяготится игрой своих суесловий. Их только на дождь и хватило. Они прилетают на смену дождю, и тогда в бамбуковой роще исхлестана каждая прядь, тлетворное воинство, сила пророка, всегда готовая к дню саранчи. Кто призвал эту рать, узнать невозможно. И грозная стая гудит, несет отголоски далеких скорбей и весомо вещает о боли первейших несмытых обид. Ни явь и ни сон с ледяными глазами дракона.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом. Now wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? You start a little conversation now, it's all right. When you take it by.
Этот обзор летней литературы завершит беседа нашего корреспондента Владимира Абаринова с сегодняшней гостьей «Американского часа» Мариной Белозерской, написавшей одну из самых причудливых книжек из всех, что можно сегодня купить в, ко всему, надо сказать, привыкших книжных магазинах Америки.
Марина Белозерская – искусствовед, историк, специалист по эпохе Возрождения. Она родилась в Москве, получила образование в Америке, преподавала в Гарвардском, Бостонском университетах, университете Тафтса, а теперь живет в Калифорнии с мужем, куратором знаменитого музея Пола Гетти, и собакой Одри. Именно ей, Одри, моей четвероногой музе, Марина посвятила свою книгу «Жираф Медичи и другие истории про экзотических животных и власть». Герои ее историй – Александр Македонский, Юлий Цезарь, Лоренцо Медичи, император Священной Римской империи Рудольф II, Наполеон и их редкие звери, ради которых они снаряжали экспедиции, вели переговоры и которыми порой дорожили больше, чем всеми другими своими сокровищами. Марина, зачем правителям экзотические животные?
Это престиж, поскольку настолько сложно приобрести этого зверя, его нужно каким-то образом поймать, его нужно перевести часто через море, через океан, его нужно содержать, кормить, холить, лелеять, поскольку все-таки эти звери едят много, требуют ухода такого своеобразного, и просто обыкновенному человеку совершенно не по карману, не по возможностям иметь такие зверинцы. И поэтому это дело, так сказать, власти и престижа во многих разных проявлениях.
Одна из самых удивительных историй в книге Марины Белозерской связана с именем главы Флорентийской республики Лоренцо Медичи, который правил во второй половине 15 века и был прозван «Великолепным» за свою государственную мудрость и покровительство искусством. Лоренцо задумал повторить достижение Цезаря, который когда-то привез из Египта в Рим жирафа. С тех пор живого жирафа в Европе не видели. Кроме того, Флоренция хотела заключить торговый договор с Египтом, чтобы не покупать восточные товары втридорога у венецианцев и продавать свои без посредников. Жираф должен был стать частью торгового договора. Египетский султан Кайт-бей принял предложение, но попросил о встречной услуге. Во Франции жил в изгнании султан Джем, младший брат опасного врага Кайт-бея, правителя Османской империи Баезида II. Джем претендовал на османский трон и мог сыграть важную роль в международной политике того времени. Кайт-бей предложил обменять султана Джема на жирафа. В крайнем случае Джем должен был перейти под покровительство папы Римского. Лоренцо согласился. Он написал королеве Франции Анне и получил положительный ответ. В ноябре 1487 года во Флоренцию прибыло египетское посольство. Оно привезло в числе подарков султана львов, других редких животных и, самое главное, жирафа.
Жирафа не видели в Европе со времени Цезаря. И появление живого жирафа в этом городе... Жираф, насколько я помню, прибыл в ноябре, когда во Флоренции холодно, серо, промозгло. И вдруг появляется эта процессия с таким невероятным чудным животным, который кажется совершенно сказочным. И это животное идет вдоль этих флорентийских улиц, засовывает нос во вторые этажи и смотрит на все огромными своими глазами с невероятными ресницами. И это кажется совершенно восточным сном жителям Флоренции. И то, что Лоренцо смог своей дипломатической хитростью добыть такое животное, было действительно невероятным достижением.
Для супруги Наполеона Жозефины коллекция редких растений и животных, которые она собрала в своем поместье Мальмезон, была способом самоутверждения.
Она всегда чувствовала себя неуверенно в этом браке, поскольку она не могла ему дать сына, и поэтому она всегда каким-то образом, наверное, ожидала, что он разведется с ней и найдет себе более такую полезную королеву. И для нее это был способ создать свой собственный мир и создать свою собственную важность. После развода все равно люди продолжали к ней ездить в Мальмезон, включая русских дипломатов и даже царей. И она все равно продолжала свою роль играть как не только бывшая жена Наполеона, но как и создательница этого мира своего и как благотворительница государственной науки. И действительно она создала себе частично имя благодаря этой коллекции в Мальмезон.
Наиболее экзотической частью этой коллекции были австралийские животные, доставленные во Францию экспедицией Николя Бодена. Благодаря этому плаванию в Мальмезоне появились кенгуру, лирохвост и другие австралийские пернатые, а самое главное – черный лебедь, именно благодаря Жозефине, распространившийся по всей Европе. А как относился к этому занятию Жозефины Наполеон?
Интересный вопрос, поскольку Наполеон, с одной стороны, очень поддерживал научные исследования французов. Наполеон в какой-то момент в своей молодости хотел записаться на экспедицию в Австралию, но его не взяли по каким-то причинам, я не помню по каким, что оказалось для него хорошо, может быть, для Европы плохо, поскольку эта экспедиция пропала, она никогда не вернулась обратно. И с тех пор он был заинтересован в Австралии. С другой стороны, когда экспедиция отправлялась в Австралию, то он ожидал от нее не только новых научных, так сказать, каких-то познаний, но и завоевания мира. Ко времени возвращения экспедиции он потерпел такие поражения военные, что его все мечты были порушены, и поэтому для него эта экспедиция как бы оказалась символом того, чего он потерял и чего он не достиг. А при этом все эти животные требовали огромных ресурсов, и поэтому он велел Жозефине отдать самых дорогих и самых, так сказать, трудных животных в национальный зоопарк и оставил только птиц, за которыми уход был гораздо более дешевый и несложный. А потом он развелся с Жозефиной, и поэтому для него весь этот зоопарк оказался ненужным и в каком-то смысле неприятным.
Еще один герой книги Марины Белозерской – американский газетный магнат начала прошлого века Уильям Рэндольф Хёрст, собравший большой личный зоопарк. Чем были экзотические животные для Хёрста?
Для Хёрста это был, я думаю, что детским капризом. Он, с одной стороны, был заворожен животными, он их любил, и он их, так сказать, ценил. Но он их ценил как игрушки, на самом деле. С другой стороны, что было для меня очень интересно, это то, что хотя он развел огромный зоопарк, тоже для престижа и для, так сказать, развлечения, развлечения. Он был первым человеком в этой стране, который боролся за права животных, особенно кошек, собак, за прекращение экспериментов над животными, за доброе отношение к животным в кино, чтобы, так сказать, их не убивали или не калечили во время съемок. И в нем сочетались эти интересные качества, с одной стороны, такой прихотливости, а с другой стороны, настоящей доброты. И поскольку мы его знаем главным образом только благодаря фильму «Citizen Kane», для меня было интересно открыть его другую сторону, более частную и более добрую.
Марина Белозерская уверена, что время зоопарков прошло, что в наш век туризма нет необходимости держать зверей в неволе.
Я, пока писала эту книжку, я все-таки поняла для себя, что, по-моему, время зоопарков кончилось, и зоопарки, как частные, так и общественные, пора уже распустить и не мучить животных зря. Поэтому для меня не очевидно, что зверям это идет на пользу и каким-то образом, так сказать, создает для них более хорошую жизнь.
Friends, every who may be somebody's mother, be kind to any who on every speck, any one of them might likely be your brother. Oh, be kind to your small person friends, as they float around from one place to another.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Соломон Волков, Марина Ефимова, Владимир Гандельсман, Марина Белозерская и Владимир Абаринов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
That a person is a person is a person is a person. That a person is a person after all.
Climate change and the change in rain patterns.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Освобожденные болгарские медсестры вернулись в Софию.
На британской земле было совершено убийство, и стало ясно, что...
И вертолеты здесь находятся, и спасательные суда, если придется эвакуировать...
Выставка американского искусства выстроена от наивных портретов.
Мы намерены путем переговоров совершить новую попытку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 1:00 и 6:00. Время московское.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до 1 ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.